Я всегда чувствую, что я как дома, когда я в церкви в Нью-Йорке. И здесь это из Нью-Джерси тоже. И здесь Давид и Иоанн передо мной, и мне так удобно, комфортно. Конечно, мне комфортно от всех вас. Я думаю, что это время очень особенное. У меня есть забота о названии. Вы видите, что название нашего времени сегодня вместе – это новозаветное служение. Что такое новозаветное служение внутреннее? Я думаю, что мы можем все увидеть, что такое новозаветное служение из Библии, согласно Библии. Если вы посмотрите на места служения из Библии здесь, это 2 Коринфянам 3, 6, 8, 5, 18, 20. И мы видим служение Духа здесь и служение праведности. А 5, 18, 20 – это служение примирения. Это совершенно замечательно. Мы это увидим больше, когда будем проходить через конспекты. Посмотрите на название. Новозаветное служение, служение Духа, служение праведности и служение примирения, которое приводит нас в новое оживление. Я хочу сказать немного. Этот термин «новое оживление» наш брат очень был озабочен этим в служении. Я хочу вот эти очки, как иметь очки нового оживления, когда смотрю на Библию. Когда он делился с нами, наш брат, чем больше он говорил о новом оживлении, когда мы входим на пик откровения, и мы тоже приносим новое вот это служение, новое оживление, когда мы входим в служение благовестия. Тоже, когда мы входим в замечательное небесное служение Христа в пасторстве согласно Богу. Он пастырь нашей души. И Божие житие Бога человека и пасторство Христа – это то, что Он делает на этом собрании. Вот в Нью-Йорке не так просто доехать до собрания, но вы это сделали, и я это сделала, слава Господу. Так или иначе, святые, это замечательная вещь. Я молюсь, чтобы мы все были выпасены Господом сегодня. Чтобы Он нас спас. И Он делает нас счастливыми. Если вы хотите сделать кого-то счастливыми, вы не будете просто по спине этого человека стучать и говорить: «Давай, брат, воодушевляйся». Это не работает. Что является таким фактором пасторства в церкви? Это присутствие Господа. Это присутствие Господа становится фактором нашего настоящего счастья. И в жизнеизучении бытия есть такой отрывок там, который я очень люблю. Бог хочет сделать человека счастливым. Бог хочет сделать человека счастливым, так что не будьте несчастными. Бог хочет сделать нас счастливыми. Значит, мы знаем, что Бог поместил человека в сад, в Эдем. И Эден значит наслаждение. Бог хочет сделать человека счастливым. И Он хочет стать нашей радостью, нашим наслаждением и нашим даже развлечением. Он хочет быть всем для нас. И поэтому вот это значит делать людей счастливыми. Вы приносите Божье присутствие им. Когда вы пасете, вы приносите их в наслаждение Господом. Как Господь делает нас счастливыми? Кто-то приходит к нам, кто-то звонит нам. И мы тоже, чтобы мы заботились о других, нам надо, чтобы о нас заботились сначала. И мы хотим, чтобы Господь тоже нас кормил с собой для церкви. Это пасторство, мы это увидим. Вот эти три аспекта приносят новое оживление. И когда мы используем термин «оживление», мы не говорим о каком-то просто оживлении, мы говорим о оживлении, которого раньше не было. Это оживление, которое приведет Господа обратно, когда мы готовы быть Его невестой, и мы приведем его обратно. Вот это новое оживление. А где мы нашли это слово оживление? И брат Ли, он одну историю приводил, я надеюсь быть точным. Он был арестован врагами, полицейскими. Спасибо Господу, что он сохранил брата Ли во всем этом. Но одному из людей, которые его арестовали, он дал Библию. Они пришли его судить, и он там сидел. Под охраной, и там были другие заключенные, которые в тюрьме, наверное. И один ему сказал: ты использовал слово оживление. Мы нашли, что ты использовал слово оживление. И он кинул Библию брату Ли, ту, которую он ему давал, и брат Ли ее поймал. И он сказал: покажи мне в этой букве, в этой книге, где это слово оживление есть. И брат Ли открыл Библию, и прямо там, на этой странице, было слово оживление. Это было чудо. И это было 3:8, книга пророка Аввакума. Это малый пророк, но он открыл прямо на этом месте. И этот стих говорил, как молитва Господу: Господь, оживи твою работу. Оживи твою работу, о Господь, посреди веков. Не мою работу, а твою работу. И когда мы говорим о новом оживлении, вот это то, что мы хотим увидеть. Что есть Господня работа посреди лет? Наверное, это было 1938, а нет, 43-й. А сейчас мы... Так иначе, брат Ли дал ему этот стих из Аввакума 3:8. И он говорил об оживлении, как оно прогрессировало. И сейчас мы в последние дни, и Господь хочет принести нас в последнее оживление, чтобы мы были готовы быть его невестой и привести его обратно. Вы знаете, вот это слово Абака, Аввакума. Имя Аввакум значит присоединяться к чему-то или обнимать что-то. Это значит, что Бог стал человеком, чтобы обнять грешников, чтобы грешники могли прилепиться к Нему, и чтобы они могли стать Богом в жизни и природе, но не в божестве. Бог стал человеком, чтобы обнять грешников, чтобы мы к Нему прилепились и стали такими же, как Он, в жизни и природе, но, конечно, не в божестве, чтобы мы стали такие, как Он в жизни, природе, стали его воспроизведением, его дубликацией, так как Соломон. Соломон встречался с этой женщиной, и она в конце концов, в песне песней, она была названа Суламитой, которая является женской формой имени Соломон. Она была его дубликатом, его выражением. Вот этим является невеста Христа. Мы должны прилепиться к Господу, но мы не можем это сделать, если Он нас не обнял. Я хочу, чтобы Господь обнял все нас, чтобы мы к Нему прилепились. Теперь я хочу упомянуть что-то, и мы вернемся к плану. Когда мы говорим об этих вещах, мы говорим о Господнем нынешнем восстановлении. И я хочу всех вас воодушевлить. Когда мы используем слово «восстановление», мы используем его согласно словарю, который определяет слово «восстановление». Восстановление – это принесение чего-то, что было испорчено или потеряно, к первоначальному состоянию. Через христианскую историю, историю церкви было столько повреждений, но слава Господу, что есть возвращение, есть восстановление к нормальному состоянию после того, как что-то было потеряно или что-то было повреждено. Поэтому в наших библиотеках есть книга «Нормальная христианская вера», «Нормальная христианская жизнь», «Нормальная христианская церковная жизнь». И победители, они не суперхристиане. У них нет вот такое супергероя знак на груди, и они не летают тут. Это просто обычный нормальный христианин. Нормальный. Мы можем много об этом говорить, но это нормально сказать: «Господь Иисус, я люблю тебя». Мы можем сказать: «Господь Иисус, я люблю тебя». Это нормально сказать это. По-китайски говорит. Неплохо, да? Мне нравится пробовать говорить на китайском. Я спросил братьев в Японии: «Скажите мне, как вы говорите: Господь Иисус, я люблю тебя?» Они сказали: «Брат, забудь об этом, забудь об этом». Я думаю, что китайский очень красивый язык. Это для англоговорящих трудно говорить, потому что есть тон определенный. У вас должно быть ухо для тона, как музыка. Это единственное, что я могу сказать с этим тоном. Господь Иисус, я люблю тебя на китайском. Давайте теперь вернемся к плану. И мы видим три аспекта новозаветного служения. Первое говорит, новозаветное служение – это служение Духа, как пика божественного откровения, чтобы принести нас в новое оживление. Теперь, как мы можем сказать, что служение новозаветное – это самый высокий пик? Вот поэтому давайте войдем в план. Давайте, эй. Содержание Божьего домостроительства включает триединого Бога, который прошел через процесс и был завершен, и его избранные искупленные люди, которые тоже прошли через процесс и были завершены. Да, мы знаем, что Бог сам прошел через процесс воплощения, человеческая жизнь, смерть и, ну, воскресение, вознесение, и Он был завершен как Дух, и Он вошел в нас, и теперь мы в этом процессе. И мы теперь становимся завершенными, как невеста Христа, и мы в этом процессе, правильно? Мы переживаем юридическое искупление Господа, Его спасение, мы освящаемся по предрасположенности. Но мы идем через этот процесс. Конечно, Господь нас искупил сначала, чтобы соответствовать регламенту закона. Но потом мы органически спасаемся в его жизни. В Римлянам говорится, что если вы примирены с Богом через смерть его сына, тем более вы будете спасены в его жизни. Это органическое спасение. И это начинается с нашего возрождения. Когда мы принимаем Господа в наш дух, Он возрождает нас. Мы получаем новые гены. Мы возрождаемся снова. И это начало нашего процесса. Вы знаете, возрождение – это большое чудо. Я помню, когда я принял Господа, мой лучший друг в школе, он тоже принял Господа раньше меня. Он был из Питтсбурга, а я в Хьюстоне. И он сказал: «Я не верю, что Эд Маркс может спастись, это невозможно». И он прилетел из Хьюстона, чтобы своими глазами увидеть. И он вернулся, и он сказал: «Эд Маркс возродился». Он был первый брат в Господе, с которым я читал Библию. Он сказал: «Хорошо, брат Эд». Он меня начал называть братом. Мы были сначала партнерами по преступлениям, ну, в шутку он говорит, до спасения, а теперь мы читаем Библию вместе. И я читал, чувствовал, что это так свято для меня. И он сказал: «Давай так, ты будешь читать стих, я буду читать стих». Мы молились, мы читали главу Библии, и это было так драгоценно для меня. Читать Библию с моим лучшим другом. Мы были в деноминации вместе, и наши матери заставили нас пойти на трапезу, собрание в День Господень. Но когда служение было окончено, мы просто не могли дождаться этого момента. Мы были плохие мальчики. Мы не могли дождаться, когда наши мамы возьмут нас в ресторан. Они покупают нам хорошие чизбургеры и картошку фри. Это была наша цель. И когда шло вот это вот служение, мы оба с ним думали об одном. Но в конце концов Господь спас меня. Я прошел через процесс. Я был возрожден. И после возрождения, через возрождение мы получили другую жизнь. Христос, как жизнь, пришел в наш дух. И наш дух стал жизнью Зои. Потом мы прошли через освящение. Это значит, он начал пропитывать нас своей святой природой. После этого мы прошли через процесс обновления. И мы были обновлены день за днем. И потом единственный в этом вселенной, который знал об этом, это Бог, сам Бог. Римлянам 6:4 говорит, что нам нужно ходить в новизне жизни. Потом и говорится, что нам нужно ходить в новизне духа. А 4:16 говорится, что нам нужно быть обновленными день за днем. Не просто конференция за конференцией, собрание за собранием, но день за днем. Хотя наш ветхий человек разрушается, и я думаю, что мы, братья, можем свидетельствовать. Я не могу поверить, что я такой старый уже. Я не скажу вам, сколько мне лет, но я не чувствую свой возраст. Но мой внешний человек, он стареет. И я никогда не думал, такое будет случаться, но это случилось. Но мой внутренний человек обновляется день за днем. Значит, внешне мы становимся старше, мы становимся седыми. Я думаю, что я, Дэвид, вижу немножко седых волос на твоей голове, а вы можете видеть много на моей. Наш внешний человек разрушается, он поглощается, но одновременно наш внутренний человек, который наш дух, как наша личность, с нашей душой, как его органом, разум, эмоции и воля, наш разум может думать вещи Бога, а наши эмоции могут иметь чувства Духа, и наша воля может соответствовать пожеланиям Бога. И, конечно, Христос в Христе, Бог в Христе живет через нас, и наш внутренний человек обновляется день за днем. Так, после этого, из-за того, что мы обновляемся, мы преобразовываемся. Конечно, один из пунктов в этом плане, и я быстро это прочитаю, и вы увидите, мне нравятся стихи, которые говорят, что когда сердце поворачивается к Господу, покрывало снимается. 1 Коринфянам. Вот первое, во второй конец. Ну, знаете, с этой я давно это не делал, но вам надо заметить. Второе Коринфянам 3:15 говорит, когда Моисей читается, покрывало лежит на их сердцах. Павел говорит, что когда Моисей читается, это их Библия. Первые пять книг Моисея – это Тора, Тара. И когда читают иудеи Библию, там покрывало лежит на их сердце. Но это возможно, что и с нас, и с нами так будет. Мы читаем Библию, и там есть покрывало. Но как только наше сердце поворачивается к Господу, а где Господь? Он в нашем духе. И наш дух, согласно Коринфянам, это и внутренний человек, она нашего сердца. Значит, когда мы поворачиваем наше сердце к Господу, мы поворачиваемся в наш дух. И тогда покрывало снимается, и мы созерцаем и отражаем, как зеркало, славу Господню, славу Господню. Мы смотрим на Него, мы получаем Его, и мы Его отражаем на других. Созерцая, отражая, как зеркало, славу Господню. Мне нравится это слово. Мы все преобразуемся. Это процесс. Мы все преобразовываемся от сла в тот же образ. Вот этот образ приводит нас обратно к бытию, когда Бог создал человека по своему образу и подобию, чтобы человек был его совокупным выражением, чтобы мы были преобразованы и сообразованы в его имя, в его образ. Так же, как Господь от Господа Духа. Значит, мы проходим через процесс преобразования. И я думаю, Дэвид, я давал раньше этот пример. Очень хороший пример для меня. Значит, возрождение – это что-то очень быстрое. Я просто говорю, как вы знаете, да? Господь Иисус, я возродился. Вот кто-то дал мне, может быть, листовку, слава Господу, за благовиднические листовки. Я не могу дождаться, не мог дождаться, чтобы пришел человек, который даст мне такую листовку. Они не знали, что вот эта листовка, которую они мне дали, просто мою жизнь, произведет революцию в моей жизни. Я бы не был здесь, если бы не эта листовка. Так или иначе, я прочитал эту листовку, я помолился этой молитвой, и я был возрожден. Вот просто как щелчок. И я подумала, а теперь что мне делать? Что мне теперь делать? Я не знаю, как быть христианином. Господь мне проговорил своим путем, тебе нужно читать Библию. И я стал читать Библию. Когда вы новичок, Господь делает особые вещи вам. Например, когда у вас малыш, когда маленький малыш говорит гу-гу-га-га, вы так рады, аллилуйя. Все угодно, что ребенок маленький, младенец сделает или скажет, вы счастливы. Я раньше держала моих маленьких детей, младенцев, я им говорила, папа, папа, они говорили, мама. Так или иначе, Господь делает особые вещи для нас, когда мы только возродились. Я помню, я читал Библию одним вечером, может быть, в первые 2 недели, когда принял Господа, прочитав эту листовку. И мой сосед по комнате сказал мне, слушай, а почему ты перестал смотреть со мной телевизор? Что с тобой случилось? И я подумала, а правда, а что это со мной случилось? И он сказал, ты знаешь, я сказала ему, знаешь, я просто люблю читать Библию сейчас. Это для меня было так здорово. Господь начал говорить мне через Библию, когда я ее читал. И однажды, одним вечером, я читал Библию, и я был убежден в моих грехах. Я просто увидел. Я раньше никогда не видел, что я грешник. И я просто начал плакать и исповедовать мои грехи Господу. Никто мне не говорил, это тебе нужно исповедоваться. Но это был первый раз в моей жизни, когда я увидел, что я грешник. Из-за того, что я плакал, я не хотел, чтобы мой сосед по комнате услышал меня. Я зашел в туалет, в ванну, я включил воду, чтобы он не мог меня слышать. И я там плакал на полу, на коленях, и продолжал исповедоваться. И чем больше я исповедовался, тем больше я наполнялся духом. И я был настолько наполнен духом. И потом я помню, Эд, надо уже выключить воду, потому что много потом денег придется платить за воду. И я выключил воду. И я вышел на улицу. И пока я шел, я посвятил всю мою жизнь Господу. Я сказал: Господь Иисус, я даю всю мою жизнь Тебе. Никто мне не говорил о посвящении. Но из-за того, что Господь явился мне, как Аврааму. Господь явился Аврааму, он сразу построил ему жертвенник. Вот так же, после того, как явление Господа происходит, происходит посвящение. Я дал себя Господу. Так или иначе, возрождение – это быстрая вещь. Согласно 1 Коринфянам 15:45, нет, согласно 15 главе, наша прославление тоже произойдет во мгновение ока. Мы не думаем, как быстро наши глаза моргают, но это очень быстро происходит. Когда Господь придет, наше тело раз и прославится. Но преобразование – это туннель, и мы в этом туннеле. Я думаю, в Нью-Джерси я дал такой пример. Если вы никогда не были в Питтсбурге, и вы приезжаете из аэропорта, и вы едете в центр города, я помню, я своей жене сказал, когда я первый раз ее взял в место, где я рос, я сказала: Руфь, ты будешь удивлена. И вот вы едете, едете, вы ведете машину, и вы подъезжаете к этому туннелю в Питтсбурге. И вы едете через эти туннели. И они длинные. И вдруг бах, вы проезжаете туннель, и вдруг в секунду бах, и сразу город. Прямо центр города. Как будто вы уже прославлены. Вот как пример, понимаете? Братья и сестры, мы в туннеле преобразования сейчас. А что в конце будет? Это не город Питтсбург, там Новый Иерусалим. Мы проходим через преобразование и сообразование, процесс сообразования, когда мы сообразовываемся с образом первородного Сына Божьего. И мы становимся прославленными в своем теле. И мы проходим через весь этот процесс, и потом мы завершаемся, чтобы стать невестой Христа, чтобы стать Его невестой. Теперь Б. Во-первых, триединый Бог прошел через процесс, чтобы стать человеком, становясь человеком, и Он прошел через человеческое житие, всеобъемлющую смерть и всеобъемлющее воскресение, чтобы стать животворящим духом, завершенным духом. И когда этот замечательный дух, завершенный, входит в Божьих избранных и искупленных людей, они начинают процесс замечательный становления Богом в жизни, в природе, но не в божестве. И пункт ДГ говорит, этот процесс начался с возрождения и продолжается с освящением, обновлением, преобразованием, сообразованием и прославлением, пока они не будут завершены, чтобы стать невестой Христа. Триединый Бог прошел через процесс и был завершен, чтобы стать духом. А мы проходим процесс и завершаемся, чтобы стать невестой. Давайте теперь, да. Таким образом, в конце Библии есть замечательная пара. Прошедший процесс и завершенный триединый Бог, как дух, который женится на прошедшем процессе завершенной триединой церкви, как невесте, трехчастной церкви, как невесте. Святые, давайте я так это скажу. Что значит новозаветное служение? Новозаветное служение равно духу и невесте. Вот это новозаветное служение духу и невесте. Я добавлю еще Откровение 22:17а. Они говорят, дух и невеста говорят. Это значит, что дух и невеста в это время стали одной единицей. Невеста стала настолько объединенной, настолько пропитанной и пронизанной духом, что они говорят как одна совокупная личность, дух и невеста. Таким образом, мы видим, что это новозаветное служение, дух и невеста. Если вы все это соберете вместе, что вы увидите, это два процесса, два завершения и один брак. Первый процесс – это процесс триединого Бога. И потом мы идем через процесс, вот это два процесса, и потом два завершения. Он становится духом, а мы становимся невестой, и потом просто один брак, невеста и жених. Два процесса, два возрождения, и вот это вот одно завершение, это вся Библия и один брак. Святые, мы здесь, чтобы быть приготовленными больше, чтобы стать невестой Христа. Теперь Эв говорит. Окей, это завершенность Бога, становящегося человеком, и человека, становящегося Богом в жизни, в природе, но не в божестве, чтобы Бог и человек, как вечная пара, как любящая пара, как одно, смешавшись вместе, стали вечной парой для полного выражения триединого Бога в этой вселенной. Иисус, как Дух в нашем духе, это секрет. Дух с нашим духом – это секрет нашего переживания органического спасения, также нашего становления невесты и ее украшения. 25 стих говорит, что Христос любит церковь, и Он отдал Себя за нее. Он осуществил юридическое искупление, Он любит нас, Он дал Себя за нас, как церковь. Почему Он это сделал? Чтобы Он мог осветить нас. Мы братья, вот часть этой ее невесты, чтобы Он мог осветить ее, очистив ее через омовение водой в слове. И вот это метаболическое очищение, это как раз и есть украшение невесты. И это тоже органическое спасение. Это все синонимы здесь. Органическое спасение равно нашему обожествлению и тоже равно нашему украшению как невесты. Как мы можем стать украшенными? В 27 стихе в Ефесянам 5 говорится, чтобы он мог представить ее невесту себе прекрасной, без всяких пятен, без морщин. То есть это вещи, относящиеся к нашей природной, старой жизни. Господь через воду в слове он очищает нас от всех этих вещей. И метаболически Он вносит всю новизну его божественной мистической жизни в наше существо. Так, теперь вот здесь, Что значит наши морщины? Он нас омывает от наших морщин. Вы знаете, в этой сфере самое лучшее удаление морщин – это омовение водой в слове. Святые, мы должны ненавидеть старость, ненавидеть. Вы можете молодой быть личностью, и пожилые святые могут быть старыми, вернее, молодые люди могут быть старыми. Жизнеизучение первого и второго царств. В жизнеизучении говорится, и там говорится о том, как пресвященство стало старым, таком устаревшим. Вот этот молодой парень, мальчик Самуил, он принес свежесть и новизну триединого Бога в это старое, устаревшее, закоренелое вот это священство. Мы не хотим есть жесткий хлеб. Первый раз, когда я приехал в Москву в январе 93-го года, брат Ли сказал, мы были в его гостиной, группа соработников. Там был Дик Тейлор, Эндрю Ю. И он сказал, братья, я хочу, чтобы вы пошли в Москву. Это уже январь. В январе. В эту страшную холодную зиму. И он сказал, он сказал, хороших вам, как сказать, отпуска, хорошего вам отпуска. Он знал, что мы едем в московскую зиму. Но вы знаете, одна часть стиха во втором Коринфянам, где Павел говорит о страданиях новозаветных служителей. И он сказал, в голоде, в жажде, в посте, в недостатке одежды. Одна вещь, даже в холоде, И брат Дик сказал, вот брат, вот Эд, мы как раз здесь, мы наслаждаемся Господом в холоде. Вы не поверите, святые. Я не знаю, что это было в этом отеле. Все на самом деле было дешево, в общем-то, с американскими долларами. Тогда рубль просто сильно упал. Святые тоже оставались в этом отеле, вот это было дешево. Но одна сторона этого отеля была такой холодной, а другая была такой теплой. В наших комнатах было так холодно. И там была стена, и Эндрю, брат Эндрю был с другой стороны стены. Я пошел в другую сторону, и вот брат Эндрю сидел с шапкой зимней, с пальтом, с перчатками, и я мог видеть пар из его рта. В своей комнате так сидел. И я сказал, Господь Иисус, мы в холоде, но мы можем наслаждаться Господом в холоде. Но слава Господу, это спасло нас от того, что стать жесткими, старыми. Брат, который переводил меня тогда, он один из ведущих сейчас в Москве. Он такой драгоценный. Но я до сих пор помню. У них были очереди, длинные очереди, даже чтобы хлеб купить. И я никогда не видел такой твердый хлеб в моей жизни. Мы сидим за столом, я взял кусок хлеба, и это чувствовалось как камень. Если бы я бросил этот хлеб в Джошуа, это бы его сбило с ног. Святые, мы не хотим быть твердыми такими. Мы хотим быть свежими, живыми, новыми, молодыми и активными с Господом, правильно? Омовение с водой в слове – это самое лучшее средство, чтобы убрать морщины. Это убирает нашу старость. И в конце концов мы представлены Христу славными, без пятен, морщин, чтобы мы были святыми и без порока. Теперь этот стих 26, я хочу повторить его, чтобы он мог осветить ее. С одной стороны, вы можете сказать, с одной стороны, что все, что Бог делает нас, это для того, чтобы сделать нас святыми и осветить нас. 1 Фессалоникийцам об этом говорит: пускай Бог мира осветит вас полностью и осветит вас. Он делает нас святыми, и Он освящает нас. Делать нас святыми. Как он это делает? Это через омовение водой в Слове. И святые. Вот это греческое слово. Да, во-первых, у нас есть логос. Это написанное слово. Да? Написанное слово — это логос. Причина, почему нам нравится читать это слово в духе, атмосфере молитвы, нам нравится читать это слово и общаться с Господом Библией, молитвенно читать слово, общаться с Господом. И это слово превращается в рему. И это греческое слово, чтобы он осветил ее, омывая водой в слове, в реме. Что за рема? Что это? Это логос, это Божье написанное слово, а рема — это Божье примененное слово, которое Он сказал нам в настоящий момент, чтобы удовлетворить нас, нашу настоящую, нынешнюю нужду. Я хочу несколько вещей упомянуть, я это записал. Прочитал, вы можете найти это в книге «Славная церковь» Watchman Nee. Там есть большая часть насчет слова рема. И он сказал следующее: рема — это слово Божие, сказанное нам лично в определенной ситуации. Мы хотим, чтобы Господь лично нам говорил, правда, лично и совокупно, но я хочу, чтобы Господь говорил мне сегодня, и я хочу, чтобы Господь говорил вам сегодня. Это рема. И вот и другое определение от Watchman Nee. Рема — это слово, которое Господь сказал, и теперь Он говорит это снова. Это слово, которое уже было сказано. Но когда вы молитесь этим словом, Он снова говорит это вам сам. Рема показывает нам что-то лично и прямо. Это показывает нам, с чем нам нужно разобраться и от чего нам нужно быть очищенными. Это греческое слово очищение, омовение, это лейвер, лейвер на греческом. И в скинии там был жертвенник всесожжения, и там был такой лейвер, и он был полон воды, умывальник, и священник, он умывался там. Как мы можем очистить наши земные какие-то загрязнения вот через омовение водой в слове? Если вы посмотрите в Исход, описание умывальника, это было сделано из бронзовых как бы зеркал женщин. В атмосфере молитвы слово становится вашим универсальным умывальником, и вы используете это слово, и Господь говорит вам лично, Он говорит вам напрямую, интимно, и это становится метаболическим омовением вашего существа. И когда вы открываете слово, и слово становится вот этим умывальником для вас, и снова оно было сделано из бронзовых зеркал служащих женщин. Когда вы молитесь этим словом, Это становится бронзовым зеркалом для вас, и вы видите свое настоящее состояние. Когда вы читаете Библию, может быть, там в стихе не говорится: «Эд, ты грешник, тебе надо исповедоваться». Но когда я читал, это слово стало умывальником для меня, зеркалом, и я получил омовение в умывальнике слова. Есть бронзовые вот эти зеркала, и бронза обозначает суд. Слово, которым вы молитесь, оно применяется к вам, и оно судит все природные вещи вас, ваши грехи, вашу плоть, и поэтому вы исповедуетесь в свете Божьем. Бог есть свет, и в нем нет тьмы, никакой тьмы. Слово — это свет моей ноге, моей трапез. Вот Слово Божие — это свет, так же, как и Бог свет. Теперь, извините, нам нужно омовение вот этим словом. Я думаю, что мы прочитали Б, Д, Теперь процесс, через который мы прошли, чтобы стать невестой. А значит, обновляющий дух в нашем духе возрождает нас, дает нам власть стать детьми Божьими, рожденными от Бога. Святые, мы были рождены от Бога. Бог наш Отец. Это замечательная вещь. Титус 3:5 говорит об омовении и об обновлении. Даже наше возрождение было омовением, и оно продолжается через преобразование Святого Духа. Мы по-прежнему проходим это обновление и это омовение. Я посмотрел в сноске к Титусу 3:5, и там есть слова для омовения и обновления. Это значит изменение кондиции, преобразование такое. Мы этой жизнью пересоставлены, перемоделированы. Когда вы делаете такую преобразующую работу, первое должно быть сокрушено. Господь сокрушает каждый аспект нашего природного существа, и одновременно Он встраивает себя туда. Теперь второе. Освящающий дух из нашего духа, который пленен Христом, освящает нас Божьей природой, делая нас святыми для Бога. Вы знаете, слово «святыми» — это слово значит «отличные», отличающиеся от всего, что обычно, обыденно. Только Бог отличается и отличный от всего, что обычно. И теперь, если вы идете к 1 Петра, к 1 главе, 16, 17, 15, 16 стих, Петр говорит там, Бог говорит через Петра: «Вы должны быть святыми, потому что я свят». Вы должны быть мной, другими словами. Я хочу, чтобы вы стали таким же, как я, в моей святой природе. Вы должны быть святыми, потому что я свят. Я хочу, чтобы вы были святы во всех ваших путях жизни. Третье говорит об обновлении духа. Обновляющий дух в нашем духе, в котором обитает Христос, обновляет нас, чтобы мы облеклись нового человека посредством сокрушения креста. Римлянам 12:2 говорится, что мы преобразованы через обновление разума. Мне нужно сказать это вам, святые. Я так озабочен вот молодыми обучающимися. Я думаю, также в Нью-Йорке и везде, Колумбия. Извините, если вы идете в институт в Колумбии, это отличная школа. Но когда увидел то, что происходит в Колумбии, в университете. Не завидуйте этим людям, им нужно обновление разума. Наши молодые люди, может быть, они обновлены, но они приходят на обучение, и там много всяких мыслей, которые вошли в их разум, которые не согласны мыслям в Святом Слове. Нам нужно быть обновленными духом нашего разума. Значит, наш слитый дух распространяется в наш разум и становится духом нашего разума. Это значит, что наш обновленный дух контролирует, направляет наш разум. Нам нужно обновление в духе нашего разума. И нам нужно быть обновленными в духе нашего разума. Давайте я вам пример приведу. И извините меня, я ни на кого не указываю. Я не знаю, кто эти сестры. Некоторые сестры на обучении сказали, мы не хотим иметь детей, мы не можем иметь детей. Знаете, если бы мои родители так сказали, я бы не был здесь. Если бы родители мои сказали, что они бедные, поэтому... Слушайте, моя спальня была такая маленькая. Моя спальня была маленькая. И когда я лежала на моей кровати, мои ноги почти касались стены, с одной стороны, и голова стены с другой. И мне надо было мою комнату держать такой чистой, чтобы у меня было время, чтобы изучать, делать домашнюю работу. Иначе это был бы хаос. Я не мог перемещаться нормально в моей комнате. Я, честно говоря, озабочен молодыми людьми нашими. Я думаю, церковь в Нью-Йорке тоже пример. И церковь здесь, и в Нью-Джерси. Рики, вот этот процесс, когда вы проходите через уроки с детьми, летняя школа истины. Это замечательно. Вы идете через вот эти уроки с детьми, и это их сохраняет. Но я знаю, что брат Бен, он очень сильно говорил об этом. У нас должно быть, и брат Ли говорил с сильной заботой. Но некоторые дети не проходят через летнюю школу истины. Они идут в летнюю школу тьмы какую-то. Для меня это открывает нашу ситуацию сегодня. Это Исаия 5, 20 стих. 5:20. Это показывает не негативную ситуацию во времена Исаии. Это значит, что в это время так же было, как и сейчас. Что Господь говорит через Исаию? Позор тем, которые называют хорошее плохим, а плохое хорошим. Горе тем, которые называют зло добром и добро злом. Это точно, что сейчас происходит. Они говорят, что зло это добро, а добро это зло. Горе тем, которые выдают тьму за свет и свет за тьму. Люди говорят, вот те, которые... То, что свет, это на самом деле тьма, а то, что тьма, это говорят свет. И горе тем, которые выдают горькое за сладкое и сладкое за горькое. Это ужасно. И я рад, что здесь три вот этого слова «горе тем». Три слова «горе тем». Я никогда не мог даже представить, когда я был в средних классах или в старших классах, что мы будем в такой ситуации, когда люди будут называть зло добром, а добро злом. Однажды я решил посмотреть новости, посмотреть, что происходит. И я был в комнате сам, и моя жена была в другой комнате. И я включил монитор, и я начал слушать новости. И Я вслух даже сказал, я даже не ожидал, но я сказал это вслух. Я сказала, вы что думаете, я глупый, что ли? Вы думаете, я тупой? Вы прямо называете злое добром, а добро злом. Вы мне говорите, что небеса зеленые, но они голубые. Вы что думаете, я такой дурак? А моя жена сказала, ты с кем разговариваешь? Ты что там делаешь? Так или иначе, мой дух был так просто спровоцированный вот этой ложью этой. И это точно, что происходит сейчас. Поэтому нам нужно быть обновленными духом нашего разума. И нам нужно молиться на наших молодых людей, чтобы они были обновлены духом нашего разума. Теперь давайте к другому слову подойдем. Преобразовывающий дух в нашем духе, который наполнен Христом, преобразовывает нас славный образ Христа для его выражения, приводящий к зрелости дух в нашем духе, который обогащен Христом, сообразовывает нас с образом Христа, первородного Сына Божьего, являющегося образцом для Божьих сыновей, ставящий печать дух в нашем духе, который ликует благодаря Христу, пропитывает нас Божьей славой и приводит нас в нее для нашего прославления. Вот в Ефесянам 4:30 говорится, не огорчайте Дух Божий. Вот Святой Дух, Он в нашем духе. И когда Господь говорит, не огорчайте Духа, Он говорит, не делайте Святой Дух несчастным в вашем духе. В дух, в котором вы были запечатлены к дню искупления нашего тела, прославление нашего тела. Мы были запечатлены, мы в процессе запечатления. Когда вы ставите печать, вы знаете, у меня есть печать для моих книг. Моя жена купила мне печать, и я покупаю новую книгу, и я ставлю печать. И там говорится Эд Маркс на этой печати. Эта книга принадлежит Эду Марксу. На всякий случай, если вы забудете мне это вернуть, вы можете посмотреть и увидеть, чья книга. Часто кто-то не видит, я думаю, ладно, забудьте об этом, пускай у святых это остается. Но, святые, когда я был маленьким мальчиком, я шел к моему отцу, у него была такая фирма, где печатали книги, и он мне сказал, сиди здесь. И он давал мне, в общем, печать. И он мне показывал, как делать, как ставить печать. И я был маленький мальчик, и я начинала это делать, печатать. И я думаю, смотри, как это здорово. И мой отец, он, как будто это было современное искусство, то, что я там наставил печать, и он ставил на холодильник. Так или иначе, когда вы запечатляете, это значит принадлежность. Когда я ставлю печать с моим именем, это значит, что эта книга принадлежит мне. Там есть владение. Не только это. Когда вы ставите печать, там есть образ на этой печати. То есть есть владение и есть образ. Не только это. Когда вы ставите печать на бумагу, чернила, они перемешиваются с клеткой вот бумаги. Это значит соединение и сочетание, пропитывание. Чем больше на нас ставится печать, тем больше мы пропитываемся Господу, тем больше мы соответствуем Его образу, тем больше мы принадлежим Ему. И 7 говорится. В дополнение к этому нам нужно видеть и переживать секрет Божьего органического, Божьего усиленного спасения, усиленного духа в нашем духе, который привлекает нас к ягненку Божьему, Агнцу, мотивирует нас побеждать деградацию церкви для тела Христова и завершение Нового Иерусалима. Я хочу сказать немножко об усилении с разных сторон. Это из книги «Новозаветное домостроительство». И вот что там говорится. Триединый Бог был усилен У вас есть усиление триединого Бога, что значит семикратно усиленный дух, который вы можете видеть в светильнике с семи лампадами, семи горящими лампадами, которые горят перед престолом Божьим, который есть семь духов Божьих. И этот лампада как один дух, только один дух есть. Вы поворачиваете, если вы разворачиваете этот светильник боком, вы видите один светильник, а если вы разворачиваете лицом, вы видите семь лампад. То есть это семикратно усиленный дух. Один дух семикратно. Один дух это для существующего духа, а семь лампад это для усиленного духа домостроительно. Эти семь духов наполняют всю землю, чтобы укрепить его вечное владение. У вас есть усиление триединого Бога, чтобы привести деградирующую церковь обратно к наслаждению им самим, как деревом жизни, как скрытой маной и как пиром для окончания Божьего заветного домостроительства. Если вы посмотрите если вы посмотрите на чат в конце вашего восстановительного перевода, вы увидите, что там написано прямо, что Бог приводит людей обратно к наслаждению самим собой, как деревом жизни, как скрытой маной и как пиром для окончания Божьего вечного домостроительства. Мне очень нравится это. Теперь давайте Римская 2. Служение новозаветное. Новозаветное служение. Это служение праведности, которое ведет к настоящему выражению Христа, Божьечеловеческому житию, приносит нас новое оживление. Святые, когда мы говорим о субъективной праведности, мы должны знать, есть объективная, когда мы оправданы Господом, мы приняты Господом согласно Его стандарту праведности. Это значит, что мы вместе с Христом, как наша праведностью, но не только хочет быть нашей объективной праведностью, но Он хочет быть нашей субъективной праведностью, которую мы переживаем и которой мы наслаждаемся, вот такой праведностью. И в ней Он хочет быть вписан в наше существо. И Он становится нашей свадебной одеждой после того, как Он вписан в нас, вшит в нас. Определение субъективной праведности – это житие настоящей праведностью Христа. Это житие Бога человека. Это житие Бога человека в настоящем выражении Христа. И Христос является для верующих праведностью в двух аспектах. Я некоторые пункты пропущу. Я хочу дать вам много времени поделиться. Христос является нашей объективной праведностью. Второе, Христос наша субъективная праведность. То есть явление Христа нашей жизнью и его подлинным выражением – это превознесенное состояние, в котором выражаем Бога, живя в Христа. Прообразом этих двух аспектов служат две одежды царицы. В Псалмах 45:13-14. Святые, я просто люблю эту церковь, как царица Христа. Царица Христа. Извините, я не могу просто это не вспомнить, когда был маленький мальчик. Телевизор тогда был черно-белый. Не было тогда цветного телевидения. И я включил телевизор, там было шоу назывался «Царица дня». Я не знаю, что они там делали. Да. Мы не царицы на день, мы царицы на вечность. Церковь – это царица Христа. Мне нравится, как Псалом 45 начинается. Мое сердце просто переливается хорошими вещами. Я буду говорить о царе, и мой язык – это перо скорописца. Мне нравится это. Наш язык должен быть пером скорописца. Мы говорим Христа людям, и мы делаем их письмом Христа. Вы можете читать Христа в их существо, вы можете вчитывать их, вписывать, потому что вы говорите Христа в их существо, вы вписываете Христа в их существо. Мне нравится, мое сердце переполняется благами, и я буду говорить о царе, и мой язык перо скорописца. И в этом псалме то, что вы видите, это царица, значит, царь это Христос, мы церковь, это царица, и у нее есть две одежды. Первая одежда соответствует объективной праведности, предназначенной для нашего спасения. Ее одежда – тканная работа, отделанная золотом. Это наша объективная праведность. И это, значит, под «Б» говорится, то, что она покрыта золотом, обозначает то, что церковь предстает в божественной природе. Второе – это то, во что нам надо войти. Вторая одежда соответствует субъективным праведностям, праведностям, праведностям. Когда мы переживаем Христа как нашу субъективную праведность, Он становится нашими субъективными праведностями, когда мы его переживаем объективным образом, предназначенным для нашей победы. Вы свет мира, пускай ваш свет сияет перед людьми, чтобы они видели ваши хорошие дела и прославляли вашего Отца, который на небесах. Те хорошие дела, это Христос, который живет через нас, как наши субъективные праведности на множественном числе. И они, эти субъективные праведности, через них люди могут видеть Бога и могут быть приведены к Богу. Они по-новому могут увидеть Бога и могут приведены быть к Богу через вас снова. Второе говорит, вторая одежда соответствует субъективным праведностям, предназначенным для нашей победы. И Откровение 19.8 в отношении невесты, ей было дано быть одет в чистый лен, чистый, потому что чистый лен – это праведности святых, белый лен. И мы подходим к А, маленькому 2А. Побеждающий верующий – это совокупная царица Христа. Они принимают Христа как свою царственную обитель, благодаря чему они могут быть найдены в Христе, и Он может стать их субъективной праведностью. И эта вторая одежда, вышитая одежда, покрывающая ее как второй слой, означает, что церковь будет приведена к Христу во время их брака, одетая в праведности святых, чтобы удовлетворить требования Христа для их брака. Б. Вышитая одежда является субъективный Христос, который вплетается в наш характер, вышивается в нашем существе, чтобы быть нашей праведностью, которой мы являем своей жизнью. Потом, эта вышивка обозначает преобразовательную работу Святого Духа, который день за днем работает, стежок за стежком, вышивая в нас Христа, чтобы он стал нашей свадебной одеждой. Вы знаете, стежок за стежком, это относится к тому, что игла тут вовлечена иногда. Чтобы Господь вошел в вас, ему надо уколоть. Может быть, даже боль включена в это. Не надо никого разочаровывать, но с другой стороны, послушайте, есть... Вы помните, в Коринфянам 12 главе Павел говорил о том, что у него жало было в плоти, и он просил Господа убрать это жало 3 раза. И Господь ему сказал, что моя благодать достаточна для тебя. Что это значит? Нет нет жала без благодати. Таким образом, благодать, она идет вместе со жалом. Понимаете? Он стежок за стежком вышивает в нас Христа. У нас есть буклет, который называется «Сокровища в глиняных сосудах». И брат Ли дает это свидетельство, которое мне нравится. Он проходил через период простраданий, и он просил убрать эти страдания. Прямо как Павел просил убрать жало из своего плоти. И Господь дал брату Ни, брату фото, такую как бы картину. Вода и лодка. И Господь говорил: ты хочешь, чтобы я убрал камень, или ты хочешь, чтобы я поднял воду, уровень воды? Христос не в бизнесе убирания камней, а он в бизнесе повышения благодати. Нам нужно позволить ему стежок за стежком вышивать в нас. Теперь Д. Я не знаю, видели ли вы это раньше. Новый Иерусалим – это город праведности. Это в Исаии говорится. На новой земле, на новом небе. Во 2 Петра 3:13. Новый Иерусалим – это город праведности, который обитает на новом небе и новой земле. Теперь третий аспект новозаветного служения – принести нас в новое оживление. Значит, новое новозаветное служение – это служение, которое примиряет, и что значит, что нас спасут согласно Богу, мы выпущены согласно Богу, что приносит нас новое оживление. Святые, мы этим раньше делились. Псалом 22, 23, 24, они идут вместе. Если вы посмотрите на Псалом 22, он говорит о Христовой смерти, о Христовом воскресении и о многих братьях, которые были проведены, чтобы сформировать церковь. Это в прошлом. В Псалме 23, а в 24-м говорится в Псалме, что Христос – это приходящий царь в приходящем царстве. И где этот мост между его первым пришествием и его вторым? Это 23-й псалом. «Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться». Что является мостом между его первым и вторым пришествием? Это его пастырство. Он пасет нас согласно Богу. И Псалом 23 очень замечательный. И вы проходите через весь этот псалом. 23:6 говорится: конечно, благость будет следовать за мной. Вот этот единый Бог. Любящая доброта, следование – это Бог Дух, Бог Отец. Все дни моей жизни это будет, и я буду обитать в Доме Божьем, в Доме Иеговы до конца моих дней. Хаос, Бог, Божий дом – это церковь, правильно? И тоже наш дух – это дом Божий. И я обитаю в моем духе и в церкви до конца моих дней. В конце концов, в Новом Иерусалиме мы станем Божьей скинией, и Он станет нашим домом, и мы будем взаимным обителем для Бога человека. Мы Его обитель, а Он наша обитель. Это просто замечательно. Я оставлю сейчас эти пункты, там нужно много сказать. Знаете, когда вы пасете людей, вы хотите, чтобы они были применены с Богом. И вот здесь есть такая вещь. Во втором Коринфянам 5 главе есть два шага примирения. Два шага примирения. Во 2 Коринфянам 5 говорится, Бог в Христе примирил мир с собой. Это первый этап примирения. Он принес священников с внешнего двора в святое святилище. А Павел сказал тоже, что Бог дал нам слово примирения. Но он говорит с коринфянами, которые уже были верующими. И он вдруг им говорит, вам нужно быть примиренными с Богом. Не будьте удовлетворены только жизнью в святилище. Он говорит, что мы, как представители Христа, просим вас, умоляем в Его лице, будьте примирены с Богом. Таким образом, Павел пасет коринфян, чтобы привести их в святое святых, чтобы не было никакого расстояния между ними и Богом. Вот это субъективное примирение. Когда они полностью одно с Богом, и они полностью входят в святое святых. И Эй говорит, служение, примирение приносит нас с внешнего двора в святилище, откуда Христос ведет нас ради Его имени, чтобы мы обитали в Доме Божьем, которым является Христос, наш Дух, Церковь, Новый Иерусалим до конца нашей жизни. И Б говорит, из-за того, что апостол Павел был полностью примирен с Богом, у него была квалификация, чтобы он был лидером Христа, как бы, чтобы он мог пойти примирить людей, как Бог в действии. Деяния — это группа верующих, через которых Бог действовал. Поэтому это называется деяние, это деяние Бога. Они были не только Богом в жизни и природе, но тоже Богом в функции. Так, давайте к Ипа перейдем. Вот ступень, которую мы можем привести других к Богу, отмеряется тем, где мы сами находимся по отношению к Богу. Чем больше мы в Нем, тем больше мы можем примирить других в Него. Павел может воодушевить верующих не идти, а прийти в святое святых, потому что он сам был человеком, который жил в святом святых. Когда мы говорим людям, идите в святое святых, это значит, что мы сами не там. А если мы в нашем духе, мы в святом святых, и мы в духе, мы в церкви, мы просим святых выйти, прийти туда, где я, там, где святой святых. Это то, как Павел воодушевлял их. И здесь тоже говорится о пастырстве. Если у нас есть как бы качество, но нет, чтобы вести святых, но нет личной заботы, и это то, о чем говорил брат Ли, он молился Господу, Господь, в чем проблема, причина, почему у нас мало плода или нет плода? И это был ответ, который Господь дал ему. Если нет любящего и прощающего сердца и ищущего духа и сердца Христа, вот это вот причина того, что у нас нет плода. Если вы посмотрите в Лук, в Лука, да, вот эту притчу, вы видите ищущий дух, вы видите прощающее сердце отца, вы видите духа, который за последнее, за одной овцой пойдет. Давайте, святых, я вам дам пример один. Церковь — это больница, чтобы мы были исцелены. Церковь — это школа, чтобы мы были озарены, правильно? И церковь — это тоже дом, чтобы нас кормили. Что в школе должно быть? Там должна быть любовь. Я могу вам дать имена всех у моих учителей, начиная с моего детского сада до 6 класса. Я помню их имена, я помню тех, кто любил меня, и я помню тех, которые были другие ко мне. Вы знаете, вы гораздо лучше учитесь, если ваш учитель любит вас. Моя учительница в 1 классе, мисс Сендер, она была верующая. И когда я смотрю назад, я чувствую, что она любила меня. Мой папа ушел к Господу, и я был вот на похоронах. И мы там стояли, и люди, которых, ну, знали моего отца. Столько людей пришло. И она пришла тоже, моя учительница, миссис Эндерсон. Когда я был с мисс Эндерсон, я был маленький, и она была такая большая, а теперь я выше ее. Я просто как башня по сравнению с ней. И я вижу миссис Эндерсон, она пришла на похороны, и я сразу сократился на, как мальчик маленький стал в 1 классе. И я просто... Знаете, что она мне сказала? Она сказала: «Эдди!» Только моя жена называет меня Эдди, но мисс Эндерсон, она меня тоже так называла, Эдди. Почему у меня такое чувство было о ней? Потому что ее вот класс был полон любви, понимаете? Церковь должна быть такой школой, которая любит, потому что Бог есть любовь. Наша церковь — это дом любви. И что в больнице происходит? Подумайте о всех докторах в больнице. Вот вспомните, вспомните, если ваш доктор любил вас. Не, сейчас врачи, они пишут рецепты, и вы даже не знаете, как вообще зовут этого врача. Просто не смотрит даже на вас, просто пишет. Если все доктора были как Рик Скердей, все будут спасены. Святые. Чтобы доктор любил вас. Если доктор любит вас, это делает такую огромную разницу даже в вашем процессе исцеления. Я так рад, что Господь, Он наш доктор. И то, что мне нравится о Господе Иисусе, Он наш доктор. И если и в его медицинской практике он может написать: «Я разбираюсь только с невозможными состояниями. Мы все это невозможные какие-то кейсы. То, что невозможно Богу, возможно человеку». Павел пас святых как кормящая мать и как воодушевляющий отец. Он спускался на уровень слабых, чтобы он их обрел. Я хочу вам это сказать, а братья Ли, я сидела с ним рядом на собрании, и вдруг я увидела кого-то брата, он встал с молодым человеком. Вот послушайте меня внимательно, чтобы вы поняли. Он встал с молодым братом. И он сказал: «Святые, я хочу вам представить, что этот молодой человек мой сын. И я узнал, что он мой сын. Я не знал, что он мой сын. Но он мне сказал, что я твой сын». И мы сделали тест крови, и оказалось, что он мой сын. И все святые начали так молиться: «О Господь, о Господь!» Потому что это было до Христа. Я нашел, что он мой, я узнал, что он мой сын. И теперь он спасен. Но этот брат, я его тоже люблю. Да, но он просто, ну, как бы, он не знал, он как бы новенький был. И он так сказал в простоте. И все святые сидели там: «О Господь Иисус!» А знаете, что брат сделал? Он сказал: «Мы тепло встречаем тебя». И вот так рукой помахал. Он сказал: «Мы тепло приветствуем тебя». И все святые: «О, Господь Иисус». И мы подумали: «О, Господь, где наше сердце? Мы не должны быть такими судящими». И это просто выпасло этого брата, который, ну, представил сына и привело его, и сына помог в церковь. Я хочу закрыть здесь скоро. Знаете, когда вы пасете, вы приходите на уровень слабых. И Павел сказал святых в Ефесе, поддерживайте слабых. И он тоже сказал, подкрепляйте, не осуждайте, а подкрепляйте, снабжайте слабых. Когда вы слабы? Может быть, когда вы были сильны, вы были молоды, вы были сильны. Но чем больше мы идем с Господом, мы странно, мы становимся слабыми. Брат Вочман не сказал два слова, это очень драгоценно для меня. Беспомощность. Чем больше мы проходим с Господом наш путь, мы более понимаем, что мы без Господа вообще ничего не можем. Слабость — это значит, что кто-то мог быть слабым в своем духе, в своем теле и или в своей психике, или в вере даже. Я в церкви уже давно, и я видел, как мы проходили через это. Брат Ли говорил. Он говорил насчет слова любви, про жизненной группы. Он сказал, что непрощающий, судящий дух распространяется везде, на всей земле. И он сказал, нам нужен любящее сердце Бога и ищущее сердце нашего Иисуса Христа. И кто-то сказал, а вот этот брат, он болен, он как-то, это аж какое-то психическое, у него психосоматическое заболевание, это все в его разуме. Окей, он слаб в своей душе, он должен снабжать слабых. Нам нужно снабжать слабых, мы не можем его выбросить. Да, может быть, это психосоматическое, но по-прежнему нужно о нем заботиться, да, он слаб в своей душе. И в этом, вот это слово, да, маленькая душа, малодушная, он не могут вынести много. Вот это то, как я часто себя чувствую. Послушайте, я хочу заключить здесь. Павел сказал, что он был кормящей матерью, воодушевляющим отцом. Он мог быть таким, потому что он переживал Бога как такого отца. Вышивающего отца. Вы думаете, как брат Эд может сказать такое? Божья любовь к нам в Исаии 1 главе 2 и 3 стих. Что там говорится? В книге Исаии показана Божья любовь как отца и как мужа и как кормящей матери. Вы когда-нибудь понимали, что Бог не только ваш отец, муж, но тоже ваша мать? Представляете, с большой буквы мать, вы скажете, ну ладно тебе, давайте я вам дам эти стихи. А Исаия 66, 12b до 13 стиха. Вот это Господь говорит его людям. Вы будете напитаны, и я вас понесу, и вы будете как бы прыгать на коленках, и как ваша мать ну, как бы делает вам комфортно, так я буду делать. Вы знаете, иногда вы приходите на собрание, и вы такие, ну, недовольны. Знаете, что Господь делает? Он сажает вас на свои коленки, как малыша, и вот так вот на коленках качает. Я своим мальчикам читал смешные истории, и иногда на своих коленках я их так, они подпрыгивали на моих коленках. Они были такие счастливые. Я на моих коленках их вот так утешал, да, и иногда вы такие грустные, и Господь начинает вот так вот вас на своих коленах вот так, ну, как малышей, играть с вами. Вы знаете, как девочку или мальчику, когда на коленках вы вот так качаете, и они так счастливы. Вот это то, что делает Господь на его коленках. Это в Библии есть, можете представить себе? Однажды брат один делился. Я слышал, как брат Эд сказал, я перестал писать, записывать, ну, сообщения. Я просто хотел, чтобы Господь меня покачал на своих коленках. Разве это не здорово? Я, наверное, на несколько минут раньше закрою, закончу. В Новом Иерусалиме, как завершение вечного святого святых, Агнец, который посреди трона будет пасти их и вести их к источникам жизни, воды жизни. И он нас пасет, как огни Агнец. Вы думаете, это против нашей человеческой человеческим представлением. Вы думаете, что, окей, кто меня будет пасти? Какой-нибудь баран с огромными рогами? Нет, маленький, маленький ягненок. Он приходит на ваш уровень, даже ниже вашего уровня. И вот этот ягненок, который посредине трона, он будет вас пасти и вести вас к источникам воды жизни. Простите, если вы уже слышали это, я был в Новой Зеландии, и знаете, в Новой Зеландии там больше людей, ой, извините, там больше овец, чем людей в Новой Зеландии. И один брат взял меня на шоу овец. И эти были, на самом деле, это было шоу пасторских собак. И вот эти овечечки, они были такие чудные. Там была даже молодая женщина, которая свистела в свисток, и вот эти быстро-быстро эти овцы бежали к ней. Потом она снова освистела, и потом на самом деле собака прибегала, и она вокруг овец пробегала, собирала их вместе. И потом там была одна маленькая вот собачка. Маленькая собака пасторская, она смотрела на овец злым взглядом. Вы можете представить, что это за пастырь такой? Она вот так уставится на овцу, и овца пугалась и сразу ушла куда надо, отходила. И она снова смотрела, эта собака, и овца в другую сторону шла, и снова собака смотрела, смотрела. И собака смотрела так на них, пока овца не придет в нужное место. Она не лаяла, она просто смотрела так. И я сказала, братья, пожалуйста, не пасите святых вот так. Господь не пасет нас так. Он нас на коленках качает. Он агнец. У нас есть 15 минут святые для пророчеств. Что мы должны делать сейчас? Давайте помолитесь друг с другом, святые.